мы с вами начали говорить на тему, которая называлась у нас так «Арифметика отношений», и сегодня у нас вторая серия. Так вот, я напомню для начала то, что мы говорили в прошлое воскресенье. А мы говорили о том, что для развития отношений нужно посвящение. То есть отношения имеют цену. И чем больше мы осознаем важность отношений, которые Бог дарует нам здесь, внутри церкви, тем больше мы готовы платить цену. Мы готовы тратить время, силы, средства для того, чтобы искать вот этих отношений, потому что мы понимаем, что это в первую очередь нужно мне, нам. Чтобы мы были духовно здоровы, это нужно мне. И если вы помните, мы говорили о нескольких таких аспектах, почему же важны отношения. Ну, во-первых, через отношения Бог восполняет наши нужды. Бог нас создал с людьми, которые помещены в общество. Через отношения Бог преображает нас, мы говорили. Через отношения Бог становится в центром нашей жизни. Мы говорили, Бог становится Богом с большой буквы. Но еще было домашнее задание, когда мы просили, чтобы вы поразмышляли о том, что через отношения Бог готовит нас к вечности, что через отношения Бог указывает нам призвание и цель. Я не буду спрашивать, кто сделал домашнее задание, потому что боюсь огорчиться, но я попрошу вас об одном, драгоценные, чтобы вы могли вот вновь, может быть, на этой неделе, сегодня, в ближайшее время, но поразмышлять, почему так важны отношения? Почему Бог поместил вас именно в церковь, а не отправил в одиночное плавание? Почему Бог вам дал это общество несовершенных людей, чтобы вы могли находиться здесь и созидать, принимать свое участие для расширения и созидания Божьего Царства? Поэтому это остается как для нас домашнее задание. А мы сегодня с вами будем размышлять дальше об отношениях, и еще одну истину нам нужно будет усвоить. Но для начала я расскажу одну историю. Один брат, он путешествовал много по миру, и однажды он оказался в Кении. И вот он проходил по шумному рынку, и когда он увидел множество товара, когда окружили его местные продавцы, каждый наперебой предлагал купить свой товар, его взгляд упал на вот эти вот ритуальные маски. Вам видно, друзья, или нет? Да? Хорошо, замечательно. Они такие деревянные, разного цвета бывают. Ну, вот это кенийские маски. И вот когда он увидел их, он стал их рассматривая, видя, как они уже такие были, некоторые потертые, видно, что где-то они были в каких-то ритуалах использованы, он вдруг взял и стал эту маску прикладывать к лицу. И реакция продавца была очень необычная. Он замахал руками, давая понять, что этого делать не стоит ни в коем случае. Он отложил маску в сторону и через переводчика стал пытаться понять, что же происходит. И когда переводчик спросил у продавца, тот сказал, «Маска может украсть твое лицо». И потом, когда уже он общался вечером с кенийскими друзьями, они объяснили, что многие африканские племена верят в способность ритуальных масок искажать лицо человека, придавая ему свои черты. Мы сегодня с вами будем говорить на тему, которая звучит так. Маски, крадущие лица. Маски, крадущие лица. Я хотел сегодня сделать этот эксперимент, но просто не стал. Поделюсь то, что было у нас. Мы однажды приехали на конференцию, и было богослужение. И когда мы пришли на это богослужение, при входе каждому из нас давали маску. Мы одевали эти маски, они были очень неудобные, это были вырезанные из бумаги, из картона маски для глаз, и вот мы их одевали, и все прославление, мы сидели в них, прославляли, были в них. Потом во время проповеди мы были в них, и поначалу был очень большой дискомфорт. Ограниченная видимость режет, мешает. И сложно было как-то с этим смириться. Но самое интересное, когда началась проповедь, тот, кто был на сцене, он сказал: «Скажите, вы чувствуете сейчас свои маски?» И большинство сказали: «Нет». Потому что мы привыкли к тому, что у нас было на лице. Что-то подобное происходит в нашей с вами жизни. Мы одеваем маски, привыкаем к ним, и потом нам уже сложно вообще различить, кто есть кто. И это как раз говорит о том, что мы не можем построить нормальные отношения, потому что перед нами маски находятся. Так вот, для того, чтобы развивать отношения, нужна открытость. Это то, что нам сегодня нужно для себя уяснить. Во-первых, посвящение мы говорили, но мало одного посвящения. Нужна открытость. Нужна открытость друг с другом, нужна открытость во взаимоотношениях. Я как-то слышал такую историю. Один человек очень сильно нуждался в работе. И вот он уже обошел все возможные места, везде ему отказали. И он приходит в зоопарк. Там есть вакантное место. Он приходит, подходит к директору и говорит: «Ну, я вижу, что у вас вот есть работа, можно мне устроиться?» Он говорит: «Да, работа есть, но она немножко необычная», – замялся директор. «Вы знаете, у нас недавно околела горилла, а на другую денег пока нет. Если вы готовы надеть шкуру гориллы и притворяться обезьяной, мы возьмем вас на работу». Он подумал: «Ну, ситуация безвыходная, деньги нужны, кормить семью нужно». Он говорит: «Ну, ладно, хорошо». И вот через несколько дней неуклюжей имитации поведения гориллы он настолько вошел в роль гориллы, что вот эта клетка в зоопарке пользовалась большой популярностью. И в один из дней, когда он снова облачился в одеяние гориллы, он прыгал с ветки на ветку, качался на лианах и настолько сильно увлекся этим процессом, что перелетел в соседнюю клетку, где был лев. И вот он понимает, что упал, и видит приближающегося к нему льва. Его сердце ушло в пятки, и вот от страха он вдруг начал кричать и звать на помощь. Вдруг лев поменялся, наклонил голову, и он услышал голос: «Заткнись, идиот, а то оба останемся без работы». Вы знаете, в жизни очень часто мы не знаем, кто перед нами стоит. Может быть, заходит человек с видом льва, и я не раз встречался с такими людьми, которые вот выглядят очень представительно, но потом проходит время, ты узнаешь, что это лишь всего рабочая одежда. Но, наверное, страшно то, что, одевая подобные вещи, мы не знаем, что у человека в сердце. И как вот на этой картинке, мы не можем видеть, что у человека за спиной. Мы можем мило друг другу улыбаться, мы можем пожимать руки, мы можем даже желать добра, но за спиной мы можем держать нож, который в любой момент может вырваться и ранить другого. Я прав или нет, друзья? Это наша жизнь. Мы все с вами одеваем маски. И я скажу, что, скорее всего, нет ни одного исключения. Каждый из нас в той или иной степени одевает подобные маски. И когда мы просыпаемся утром, мы думаем, какую нам маску сегодня одеть? Как надо выглядеть на работе, чтобы тебя приняли? Вот попробуйте прийти на работу без маски. То есть вот с тем выражением, с которым вы проснулись утром, вот вы проснулись, скорее всего, ваше отражение в зеркале не очень вас радует. Кого радует, можно узнать. Я приду утром в гости посмотреть на вас. Но чаще всего почему-то люди как-то, особенно женщины, я не знаю, почему женщины вот как-то в этом больше не ищут какого-то подвоха, недовольны, но попробуйте прийти на работу утром без маски. Вообще, это может оказаться последний день вашей работы на этом месте. Но вот люди, они подобные вещи делают, одевают эти маски, и потом приходят домой и снимают. одевают другую. Может быть, вы видели вот картинки, которые называются перевертыши. Видели подобные картинки, да? Да. Вот это вот жена, которая пришла на работу. Королева, принцесса просто. Ну, хорошая маска подобралась. Жена приходит домой. Но там уже нет ни перед кем одевать маску. Пришла домой, снимает маску. И вот такая картина получается. То есть это одна и та же картинка, вы понимаете, да? Только перевернутая. И вот мы так с вами и живем. Когда мы на работе одни, меня, честно сказать, вот всегда поражает один факт. Я не хочу ни в чей камень огород бросить, но меня всегда удивляет, почему-то вот женщины, когда вот она дома, она может как угодно ходить. Муж все равно стерпит, деваться некуда бедному. Но вот выйдя на работу, ей нужно обязательно, ну, выглядеть на все 100%. Женщина, я прав или нет, а? Особенно смелые сказали «да». Остальные еще размышляют. Но я скажу, что это не только у сестер бывает или у женщин. Подобная картина бывает и у мужчин. Вот это мужчина на работе. Он рубаха-парень, душа компании, завсегдатай всяких разговоров, посиделок и тому подобное. Но вот мужчина приходит домой, и мы сразу узнаем своего любимого. Приблизительно так он выглядит, когда приходит уставший, голодный домой с работы. И не дай Бог попасться ему на пути. Это тоже правда жизни или нет? Вот сестры сказали, да, мужчины молчат. Конечно, нет, говорят братья, потому что мы какие на работе, такие и дома. И сестры смеются, я слышу. Но, конечно же, друзья, это большая беда, когда у нас с вами вот есть такая двойная жизнь. А вы знаете, что Библия под маской называет лицемерие? Лицемерие, и вот это слово лицемерие, оно с греческого языка переводится как «hypocrites». То есть это обозначался так актер, назывался так актер. И вот когда Иисус много раз говорит о лицемерии, он как раз использует это слово «hypocrites» и говорит «актеры». И впоследствии вот это слово «лицемер», оно приобрело такой негативный характер, окраску. То есть это слово означало актера в худшем смысле слова, который вот исполняет свою роль, скрывает за собой что-то внутри, что, ну, совсем не соответствует тому, что он показывает. То есть такая двойная жизнь. И вот некоторые люди, они и живут по принципу «вся наша жизнь – игра, а мы в ней актеры». И чем лучше сыграешь, тем лучше. Чем удачнее твоя роль, тем более ты успешный, тем более ты принятый. Вы знаете, однако Бога вот эта игра не впечатляет никаким образом. Вы можете впечатлить окружающих людей, но вы Бога не удивите, потому что Бог-то смотрит сквозь маску. Он видит ваше истинное положение, истинное состояние сердца. И вы можете даже прийти в церковь, вы можете молиться, вы можете воздевать руки к Богу, вы можете делать очень духовное выражение лица, вы все можете сделать, но Бог смотрит на сердце. И вот Иисус, обращаясь к фарисеям, очень прямо и очень точно дает им характеристику. Он говорит: «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, а сердце же их далеко отстоит от меня». Он говорит: вы приближаетесь, и люди оценивают ваше поведение. Они видят, как вы молитесь на углах улиц. Они видят, какие вы унылые, когда вы поститесь. И они говорят: какие духовные это люди. Но Иисус говорит: вы получаете уже свою награду. Вы уже получаете награду в виде почести от людей, но Бог, Отец Небесный, видит ваше сердце, и вы далеко от Него. Ваше сердце вообще далеко от Него. Я думаю, что и в церкви у нас подобная ситуация. Как-то кто-то спросил, как вы думаете, где больше всего лицемеров? Это вы сказали в церкви, не я. Но церковь, мне кажется, не исключение. Я читал одно произведение интересное, и там автор как раз говорит о лицемерии, и он говорит, что в одной церкви повесили очень необычное объявление на входе, и оно привлекло всеобщее внимание. Объявление звучало так: «Распродажа масок». И текст был следующий: «Распродажа христианских масок. Приобретайте любые, в удобной расфасовке. Имеются маски любых форм и размеров. Цены снижены, высшее качество. Односторонняя прозрачность. Вы видите всех, вас не видит никто. Вам никогда больше не придется показываться людям на глаза. Новинка сезона – модель Моисея. Прилагается специальное сияние в пластиковой упаковке. Придаст вам вид, будто вы только что виделись с Богом. Наденете хоть на день и обманете всю общину. Гарантия – одна неделя. Приобретайте новинки моделей только что из летнего лагеря, только что с конференции или только что из похода. Суперакция. Купите маску «Лидер молодежи» и получите еще одну в подарок. Молодежь, это для вас. Приобретайте, не пожалеете. Успех гарантирован. Главное – почаще меняйте. Это правда или нет, друзья? Когда мы говорим о нашей с вами жизни, к сожалению, мы вынуждены признать, что у нас немало масок, которые мы одеваем, которые приживаются к нам, которые, знаете, скрывают за собой нашу истинную сущность. И когда мы говорим о церкви, мы тоже здесь одеваем маски. Нередко. И здесь вот надо на самом деле признаться самим себе. Когда я прихожу, когда я протягиваю руку, здороваюсь с кем-то, меня спрашивают, как у тебя дела? Что мы обычно говорим? Слава Богу, вы знаете правильный ответ. Проходите, можно, да? Так вот, когда мы говорим «слава Богу», вообще вот кто бы из вас дерзнул бы или осмелился бы вот на такой эксперимент? Когда вы что-то говорите, а вот на этом большом экране показывается то, что вы думаете на самом деле. Вот вы говорите: «Приветствую тебя, брат!» А у самого мысли в голове: «Слушай, каждое воскресенье ты опаздываешь. Я уже смотреть на тебя не могу. Я уже скоро дверь закрою перед храмом, или в храм точнее». Или приходит сестра, и ты думаешь: «Я-то тебя знаю, ты про меня такое сказала, но я все равно тебе буду мило улыбаться». И вот это как раз и называется хипокритес, актерское мастерство, которое очень сильно распространено и в наших кругах тоже. Я не говорю о людях, которые не знают Бога, но в церкви это тоже присутствует. И до тех пор, пока мы с вами в масках, у нас не получится построить отношения с вами. Пока мы не снимем то, что нас закрывает, мы так и будем играть роль хороших христиан, духовных лидеров и так далее, хороших жен, хороших мужей. Это все будет просто игра. Так вот, друзья, я хочу вам некоторые вещи, чтобы сказать, чтобы вы для себя это запомнили и отметили. Ну, во-первых, лицемерие – это заразная болезнь. Это как зараза, которая проникает в нашу общину, в наши отношения и начинает их портить. И подтверждением этому служат слова Христа. Посмотрите, что Иисус говорит. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим». Не всем. Он говорит Своим ученикам. Те, которые были с Ним, которые видели Его, Он говорит: «Послушайте, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Женщины все прекрасно знают, что такое закваска. Да ведь? Страшная вещь, да? Или полезная вещь. Но вот в данной ситуации Иисус говорит, это как метастазы. Если вы запускаете в свою среду вот это вот лицемерие, эту закваску, она поразит всех вас. Вы будете вечно актеры, вы будете вечно играть, вы будете вечно строить из себя кого-то, кем вы на самом деле не являетесь. И это будет поражать все общество. И более того, друзья, я скажу, что это заразная болезнь, которая приводит к тому, что в церкви отсутствует жизнь. Лицемерие в церкви порождает безжизненное христианство. Безжизненное. Жизни, о той, о которой говорил Христос, с избытком, ее нету. И смотрите, что Иисус говорит. Он обращается к фарисеям и говорит: «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Он не зря употребляет это сравнение, показывая, где есть лицемерие, там нет настоящей жизни. Там есть фасад, но там внутри нет жизни. Он говорит, полны мертвых костей, нет жизни в этих отношениях. Есть игра, есть искусное мастерство, но нет жизни. И мне кажется, самое страшное, когда люди попадают в церковь, где есть лицемерие, они становятся тоже лицемерами. Они становятся подобными. Как-то я рассказывал в церкви об этом, но позвольте я вновь повторю мой первый такой негативный опыт. Когда мы поженились с Оксаной, через короткое время мы вдруг узнали, что мы не святые. У вас так же или нет? Или вы святые, да? Вот для тех, кто не святой, что у нас дальше произошло? У нас стали возникать конфликты, непонимания, ссоры, обиды, разногласия. И меня больше всего огорчало, знаете что? То, что я начал думать, что мы какие-то неправильные. Что-то у нас не так в нашей семье. Что-то нужно изменять, потому что мы смотрели на наших друзей в церкви, которые приходили в воскресенье на служение, к которым мы заходили домой, в гости, на чай, и все мило улыбались. У всех все хорошо, а у нас в душе кошки скребут, потому что мы понимаем, что не все хорошо. И потом прошло время, меня это уже настолько начало угнетать, что когда к нам стали приходить гости, я стал откровенно задавать в лоб вопросы. Мы сидим, пьем чай, а я спрашиваю, когда так, знаете, все подобрели от чая, все хорошо, такие размякли. Говорю, скажите, пожалуйста, а как часто вы ссоритесь? А сразу начинается такое, знаете, вот видно, как будто так что-то в голове не сходится, и ты начинаешь подыскивать правильный ответ. А потом за откровенным разговором, когда мы начинаем рассказывать о том, что у нас бывают конфликты, вот мы не знаем, как их решать. И потом вдруг выясняется, что те, на кого вы смотрели, вот эти благочестивые семьи, у них тоже, оказывается, есть конфликты. Они тоже, оказывается, не святые. И для меня было, знаете, я даже для себя такой составил определенный список, как можно поссориться и как ведут себя верующие в подобных ситуациях. Кто-то не разговаривает несколько дней, хотя в церковь они приходят, и все хорошо. Кто-то на неделю разделяет супружеское ложе и спят в разных комнатах. Кто-то откровенно выявляет свой гнев, проявляет свой гнев в конфликте, и в ход идет и посуда, и все, что попадется под руку, и бедные животные, которым достается тоже сполна. Это все вот среди нас, среди верующих. Но в церкви-то мы же все хорошие. Посмотрите друг на друга. Прямо вот не скажешь ничего плохого. У всех замечательное сегодня выражение на лицах. Но в жизни не всегда так. И вот эта игра, она порождает ответную реакцию. Это, знаете, как вот нет жизни настоящей. Мы начинаем лицемерить. Или другая проблема. Когда, вот знаете, человек приходит на домашнюю группу или на какое-то общение, и он слышит, все такие духовные. Так духовно рассуждают, а у него проблема, у него похоть, у него зависть, и он один чувствует себя самым грязным в этой компании. Два варианта в этой ситуации. Всего лишь два, на мой взгляд. Первый вариант. Он начинает вести себя так же, как и они. Он пытается сделать вид, что у него все хорошо, потому что у них у всех хорошо. И второй вариант. Он просто уходит из этого общества. Лучше я пойду в мир и буду там настоящим, среди моих друзей бывших и всех прочих, но я не буду находиться здесь, потому что здесь не настоящее. Я как-то смотрел, показывали программу одну интересную, запомнилось мне. Психологические тренинги, может, кто-то тоже видел этот сюжет, показывают. 10 человек сидит, которых подговорили, и один подопытный. Так вот, он садится среди этих 10 человек, и заходит консультант и показывает каждому 2 шарика. Один шарик. Зеленого цвета он показывает шарик. Подходит к первому. Какого цвета? Но поскольку это все подговоренные, они говорят, синего. Подходит ко второму. Какого цвета? Синего. А скрытая камера снимает лицо этого человека, испытуемого. Он уже начинает сомневаться. 9 человек показывает. Какого цвета? Синего. 10. Какого цвета? Синего. Все очень уверенно отвечают. Подходит к испытуемому, протягивают зеленый шарик и спрашивают, какого цвета? Синего. Потом его отдельно заводят в комнату, и психолог начинает с ним разговаривать. Скажите, а какого цвета шарик? Показывает тот же самый шарик. Он такой, зеленого. А вы видели такой же шарик, когда там показывали всем? Ну да. А почему вы сказали, что он синего? Ну, все сказали. Вот это принцип, который поражает церковь. Если начинается лицемерие, то оно будет поражать отношения. Если начинается игра в семье, то начинается и игра в церкви. А дети очень хорошо все это чувствуют. Они прекрасно чувствуют и видят, когда фальшь идет. Я до сих пор помню тот случай, когда у нас с Оксаной был конфликт. Мы разговариваем, мы не кричали, я ее не бил, честное слово. Мы просто разговаривали, но вот я не знаю, как Маша это увидела. Она подошла, встала перед нами, ей было, наверное, 3 годика, и она просто расплакалась. Мы говорим, Маша, что случилось? Папа, мама, не ругайтесь. Да мы не ругаемся. Нет, вы ругаетесь. И рыдая стоит. Дети, они очень хорошо видят. Они очень хорошо чувствуют. Если мы говорим, что мы чтим Бога, если Бог для нас на первом месте, поверьте, детей не обманешь. И семья – это самое то место, где чаще всего наши маски слетают. Правильно или нет? Потому что мы не можем постоянно притворяться. Дома, как раз нет, да все равно эта маска с нас упадет. И поэтому я хочу сказать, что стараясь обмануть других, лицемер в конце концов сам себя обманывает. Он крадет свое настоящее лицо. Он не способен видеть свет. И более того, такие люди начинают задыхаться под этими масками. Им тяжело находиться, потому что они постоянно живут в страхе. А вдруг он неправильно себя повел? А вдруг он не ту маску одел? И вдруг кто-то узнает, какой ты на самом деле? И вот здесь мы подходим к основному вопросу, друзья. Почему люди одевают маски? Почему это так распространено в нашей с вами жизни? И ответ очень простой. Мы одеваем маски, потому что у нас есть страх быть отвергнутыми. Мы боимся, что если окружающие узнают то, какой я на самом деле, они от меня отвернутся. Мы боимся, что если узнают, что было в моей жизни, если они вдруг увидят мой тайный грех, или вдруг я не впишусь в формат их общины, или, может быть, они узнают о моем прошлом, они меня отвергнут. И вы знаете, когда это появилось? Когда вот этот страх быть отвергнутым вошел в жизнь человека. Это произошло очень давно, на заре человечества, когда Адам и Ева согрешили. Помните, что первое они сделали? Они убоялись и спрятались. До этого они были наги и не стыдились друг друга, но вдруг у них открылись глаза. они стали стыдиться друг друга, они сделали себе опоясание, они прикрыли себя. В их жизнь вошел страх, потому что в их жизни появился грех. А когда в жизни появляется грех, он всегда требует того, чтобы он был спрятан. Я не знаю, кто из вас так поступает. Может быть, есть такие смелые люди, которые пошел, согрешил, и потом приходит в церкви и говорит о всем слышании. А вы знаете, я вчера свою жену побил так слегонько. Обычно как-то об этом не принято говорить. И вот грех, он всегда требует того, чтобы его закрыли. И когда мы говорим о нашей с вами жизни, мы всегда боимся. Если мы скажем то, какие мы есть, если мы будем такие, какие мы есть, нас отвергнут, нас не примут. А у нас Богом заложена эта потребность быть принятыми. Бог заложил. Когда Адам и Ева были в Эдемском саду, они знали, что они приняты, потому что Бог общался с ними в прохладе дня. Он не насиловал их. Это не было постоянное общение, но Он просто приходил с ними на разговор, и они откликались, они отвечали ему взаимностью. Но потом что-то было утрачено. И эта проблема, она перешла в нашу с вами жизнь. Я думаю, вы помните прекрасно одного из патриархов Моисея. В его жизни был такой случай, если вы тоже, наверное, помните это, когда он общался с Богом на горе 40 дней, и когда он спустился с горы, что было с его лицом? Оно сияло. Оно сияло. И Моисей, я думаю, когда он спустился, он не понимал, почему так на него смотрят. Но потом пронеслась молва о том, что у Моисея лицо сияет. Все люди были просто вот в таком трепете, потому что что-то необычное произошло в его жизни, какое-то соприкосновение с Богом. И все говорили: ты знаешь, у Моисея лицо сияет. И, глядя на него, люди восклицали: вот это да, вот это святость, вот это близость Бога. И Моисей, он стал особенным человеком. После этого он стал особенным человеком. И как-то утром, когда он проснулся, пошел побриться, посмотрел в зеркало, а лицо-то потускнело. И он думает: слушай, а что надо сделать? И он смотрит на себя и думает: если сейчас я выйду, а лицо сияет уже не так, как прежде, люди, скорее всего, подумают, что что-то в моих отношениях с Богом не так. Какое решение принимает Моисей? Покрывало. Он покрывает свое лицо. И теперь он ходит с покрывалом для того, чтобы люди просто не видели, чтобы они, наоборот, думали, что там такое сияние, которое ослепляет, и его нужно просто закрыть, чтобы они не ослепли. И вот он ходит с этим покрывалом какое-то время. Но мы же говорим о том, что можно всех обмануть, да, но свою семью ты не обманешь. И однажды, может быть, в какой-то момент, я не знаю, когда это произошло, как долго он вообще носил это покрывало, и когда он решил его снять, но я думаю, после того, как он поговорил со своей женой, она ему говорит: слушай, Моисей, дорогой, сними ты это дурацкое покрывало, а? Ты уже никого не обманешь. И она уговаривает его. А может быть, она еще добавила: слушай, я уже так рада, что твое лицо больше не сияет, потому что по ночам я не могла совсем уснуть. У меня было такое чувство, будто я лежала в постели с гигантским светлячком. Может быть, это на Моисея подействовало, я не знаю. Но в какой-то момент он снимает с себя покрывало. И люди смотрят и понимают, что он такой же, как и они. Он такой же, как и они. Поэтому, когда мы говорим о нашей с вами жизни, нам нужно снять покрывало. И очень важно, друзья, когда мы говорим о том, что нужно снять покрывало, то можно сказать, что исцеление есть там, где есть открытость. Где появляется открытость, там приходит и исцеление. Вот парадокс масок заключается в том, что мы их носим, чтобы окружающие нас хорошо подумали. Но в действительности мы привлекаем людей, когда сбрасываем с себя маски. Вы обращали внимание, что нас тянет к тем людям, которые без маски? Я прав или нет? Обычно с теми людьми, которые такие, какие они есть, которые не пытаются что-то из себя построить, нам гораздо проще. Нас тянет к таким людям. Так вот, мы сами Деяния апостолов изучаем. Смотрите, написано, 46 стих. «Они пребывали единодушно в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, висели в простоте сердца». Я подчеркнул эти слова. «В простоте сердца». В другом переводе в современном сказано, «они принимали пищу с радостью и открытым сердцем». Что привлекало людей в эту общину? Что привлекало людей к этим людям? Открытое сердце. Открытое сердце, когда мы не играем роль, когда мы просто искренне радуемся, искренне переживаем, мы не пытаемся удивить Бога своей духовностью, мы плачем там, где нам хочется плакать, мы кричим Богу, когда нам больно. Вот это привлекает людей. А когда человеку больно, он потерял кого-то из близких и начинает молиться: «Господи, я благодарю Тебя», я думаю, это оттолкнет людей. Мы должны быть честными перед Богом и перед другими людьми. И смотрите, о чем говорит Иаков. Он говорит: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Признавайтесь и молитесь. Перед кем надо признаваться, друзья? Перед кем надо снимать маску? Друг перед другом. Я не понимаю, почему Бог это сделал, но Бог сделал так, что когда мы снимаем маску перед другим, когда мы обнажаем свою сущность, когда мы становимся уязвимыми, в этот момент мы получаем исцеление. И есть интересная закономерность, это она действует на биологическом уровне. Исследования современные показывают, что есть взаимосвязь между уровнем открытости человека и между его физическим здоровьем. Очень простая. Чем более человек открыт, тем меньше у него проблем со здоровьем. Это исследование. Исследовали множество людей и пришли к такому заключению. И когда человек закрыт, у него появляются другие болезни, самые разные. Но это также важно для нашего духовного здоровья. Грех заставляет нас скрыться. Грех заставляет нас двигаться к отчужденности, уничтожает отношения. Но когда мы исповедуем грех, когда мы открываемся, тогда мы отношения восстанавливаем. Я вам могу сказать, что открытость, она порождает открытость. У вас есть еще немножко терпения? Совсем чуть-чуть. Я просто недавно с одним братом разговаривал. И вы знаете, он признался, он говорит, долгое время, после уже многих лет совместной жизни, я просто от того, что не мог с этим больше мириться и терпеть, и мне уже, я уже просто не знал, что делать, я решил своей жене рассказать о своем тайном грехе, пристрастие к порнографии. И говорит, она не знала, но я уезжал, когда в командировку, я смотрел неподобающие фильмы, лазил по неподобающим сайтам, и говорит, я решил ей признаться. Я не знал, как это сделать. Я долго молился, но так я жить больше не мог. На мне, точнее, висело такое бремя, которое... Вот я приходил домой, и я не мог уже в этой маске быть. И он говорит, я посадил ее напротив себя и стал ей рассказывать. Я не смотрел ей в глаза. Я пока думал об этом раньше, прежде чем рассказать, я думал, что реакция может быть самая непредсказуемая для меня. Я был готов ко всему. К тому, что она отвернется, к тому, что она будет ругаться, к тому, что она просто скажет, я не хочу тебя видеть. Я был готов ко всему. Но когда я поднял голову, я видел, что моя жена рыдает. И потом она сказала, ты знаешь, дорогой, я должна тебе признаться. И она стала рассказывать ему о своей жизни до Христа. Что в ее жизни было? Как она подверглась насилию, как она имела связи на стороне, и он об этом ничего не знал. И они так и жили уже больше 15 лет в браке, ничего не зная и играя роль. Но когда они открыли друг перед другом, то, что было сокровенно, пришло исцеление, пришло освобождение. Я еще раз, друзья, скажу вам, не обязательно сейчас приходить и все рассказывать, и пусть Бог мудрости в этом даст, но когда мы что-то пытаемся сокрыть во мраке, мы никогда не сможем быть свободными. В укрытии нет исцеления. В укрытии есть страх. в укрытии, во тьме расплодится другой грех. Поэтому открытость, она порождает открытость. Я скажу вам, друзья, ключ к исцелению, знаете, заключается в чем? Чем ближе мы к Богу, тем меньше масок. И это очень просто, друзья, потому что апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Когда мы взираем на Божью славу, нам не нужно перед Ним притворяться. Бог снимает эти маски, и у нас есть основания к Нему прийти. Потому что Бог во Христе, Он примирил нас с Собою. Нам не нужно пытаться быть тем, кем мы не являемся. Бог говорит, я принимаю тебя таким, какой ты есть. Мне не нужно удивлять своим благочестием. Я знаю твое сердце, и я принимаю тебя. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. И я вам скажу, когда человек понимает, что он принят, когда он принят Богом, он безусловно любим, такой человек сможет принять других. Он не будет тыкать пальцем и говорить, а ты такой. Он понимает, что он такой же. Но то, что Бог его принял, делает возможным с его стороны протянуть руку другому. Но, говоря об этом, я хочу вам сказать, друзья, несколько практических моментов. Во-первых, не спешите срывать маски с других людей. Бог не дал нам это право. Помните, Иисус говорит, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. В подлинном общении, в настоящем общении, никто никогда силой или манипуляцией не принуждает другого к искренности. Искренность должна родиться из сердца. Ее нельзя заставить. Я не могу заставить тебя сказать, ну-ка, давай, рассказывай мне все. Нет, это происходит из сердца. Это происходит из наших взаимоотношений. Поэтому никогда не спешите срывать с другого маски. Вы можете ошибиться, и это будет его лицо. Ему будет очень больно. Не срывайте. Начните сначала с себя. Открытость порождает открытость. Будьте сами такие, какие есть. И еще, друзья, не спешите открываться сразу всем. Потому что, вы знаете, некоторые делают подобную ошибку. Для того, чтобы иметь доверительные отношения, нужно время. Для того, чтобы построить это отношение, нужен узкий круг людей. Мы не выходим и не говорим о всей своей подноготной всем и каждому. Есть общество, есть община, есть группа, с которой мы строим эти отношения. Те, которым мы можем доверять. И так важно, чтобы в нашей жизни был такой человек. Он может быть один, их или может быть несколько, кому мы можем доверить все. Все. Может быть, это будет ваш исповедник, как есть в православной церкви. Может быть, это будет брат, сестра, но тот, кому вы можете доверить все свое естество, и вы будете точно знать, что этот человек не проклянет, не отвернется, но примет, помолится и благословит. Так вот, друзья, последний стих, который я хочу, чтобы мы с вами запомнили. Апостол Павел говорит, «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Скажите, как Христос нас принял в славу Божью? Он поставил нам условия и сказал, вот если вы будете соответствовать вот этому внешнему виду, оденете косыночки, сделаете благочестивое лицо, вот тогда я приму вас. Бог принял нас без условий. Единственным условием, которое Он поставил, это вера в Иисуса Христа. И Он говорит, если вы принимаете Его, я принимаю вас. И Иисус принимает нас с вами. Поэтому принимайте друг друга. Принимайте друг друга, не ставьте условий. И когда мы осознаем и поймем важность этого, тогда исцеление будет приходить в нашу жизнь. Тогда отношения обретут новый смысл. Тогда эти маски, которые украли наши лица, спадут, и мы увидим преображенное лицо, которое меняется от славы в славу, как от Господня Духа. И пусть Бог нас в этом благословит. Аминь.